Макс Ганин. Гипноз. Читает Игорь Калинин. История основана на реальных событиях. Имена персонажей изменены. Дожив до возраста Христа, я повзрослеть умом не спешен. Судьбой тяжелый неспроста я награжден, ведь очень грешен. Порой не верил в бумеранг деяний, и доброту за слабость принимал, мог не исполнить данных обещаний. Обман как образ жизни избирал. В друзьях, знакомых я не разбирался. Семью задвинул на последние места, жил очень ярко, в общем, не стеснялся. И совесть стала явно нечиста. Но зло вернется, адом для злодея, добром ответит благородное порой. Я не ропщу, ведь жизнь как эпопея, а для меня давным-давно милей покой. Часть первая. 10 дней, которые потрясли Шатуру. Глава первая. С чистого листа. В хвойной чаще восход еле заметен. Однако яственно ощущается начало нового дня. Деревья взрослые, высокие, покрытые янтарной слезой, стекающей смолы. Лес хоть и старый, но не заросший. Деревья стоят широко друг от друга, что позволяет осматривать более 100 метров в округе, хотя и не дает возможности оценить, это окраина леса или глушь. Тишину внезапно разрывает птичий гомон. Так пернатый реагирует на стоны лежащего молодого человека в черных вельветовых джинсах и темной футболке. На абсолютно белом, как простыня, лице ярко выделяются 2 черных пятна вокруг глаз. Ноги, обутые в дорогие ботинки, связаны выше колена белым стекловолоконным шнуром. Руки перетянуты на запястьях брючным ремнем. На правой заметно незагоревшее пятно от часов, а безымянный палец левый хранит след от кольца. От мужчины сильно разит спиртным. Его внезапное пробуждение, вызванное сильной рвотой, нарушает идиллию прекрасного теплого утра. Отползая от места, которое недавно служило ему ложем, мужчина машинально пытается освободиться от пут. Ремень легко поддается, а вот свободные руки устремляются к голове, начиная планомерно ощупывать тело с затылка к носу, затем долго обследует шею, грудь, живот. Дойдя до колен, он обнаруживает на себе хорошо завязанную веревку. С ней пришлось повозиться, несмотря на несложный узел. И если бы не отвратительное состояние, то мужчина справился бы с ней гораздо быстрее. Еще не до конца стащив с ног веревку, он вскочил и, спотыкаясь, побежал прочь от ненавистного ему места. Его движения были похожи на панические. Мужчина убегал с того места, где ему было так страшно и так плохо. Расстояние, которое он преодолел за первые полчаса, было мизерным, еще больше носило кругами. И вдруг встал как вкопанный, пытаясь различить незнакомый звук, который то нарастал, то удалялся. Но с каждым новым децибелом в его лице появлялось что-то осмысленное, и становилось ясно, что лесной гость начал немного соображать. «Это самолет». Он понял, что это первая отдельная мысль, которая посетила его до сих пор больную голову. «Что делать дальше? Куда идти?» — лихорадочно думал он. В этот момент пришла вторая идея, которую он принял как должное. Точнее, выученная когда-то инструкция, которая в прежней жизни не вспоминалась ни разу. В тексте инструкции, разработанной для американских летчиков, черным по белому было написано, что в случае сбития самолета на вражеской территории необходимо найти скрытое место в низине, которое не просматривается с воздуха и с земли. Следует расположиться там и вспомнить любые 100 номеров телефонов для того, чтобы успокоиться и собраться. Все ошибки делаются в первые минуты паники. Такое место с легкостью было обнаружено буквально через несколько минут. Ландшафт это позволял. Расположившись в канаве под поваленным деревом, вокруг которой в изобилии росли кусты, ему удалось немного успокоиться. Дыхание выровнялось, частое подергивание губ прекратилось, руки стали трястись меньше. Голова начинала соображать, глаза различали знакомые растения. Жуткая жажда была слегка удовлетворена красными ягодами, которых оказалось очень много в этой ложбине. Если бы не комары, роем летавшие над ним, можно было бы принять гостеприимную канавку за самый лучший схрон, где он оказался в данное время. Вспомнить хотя бы один номер телефона не получалось. Голова была пустой, пришлось приложить немало труда для концентрации и систематизации своих мыслей. Ладно, для начала вспомним хоть что-то. Я мужчина. Я не понимаю, как я тут оказался. Почему я был связан, не знаю. Но то, что сбежал с того злосчастного места, это хорошо. Я хочу пить. Эти ягоды, которые я ел, называются... Тут мозг включил поисковую систему, и нужное слово появилось из-под корки. Земляника. Кусают и беспокоят меня комары. Дальнейшие слова возникали в голове уже без задержки. Это береза, это елка, сосна, клен. Он обводил взглядом окружавший его пейзаж, но больше не нашел знакомых ему представителей флоры. Он понимал, что сейчас тепло. На улице, по всей видимости, лето, но какой месяц из трех, а тем более день или год, он не помнил. Ясно было одно — надо искать выход из леса. Есть ему совсем не хотелось, все еще подташнивало. Но вот пить хотелось очень. Сухость во рту не смогла исчезнуть даже от горстями поедаемой земляники. Он решил покинуть свое убежище после того, как случайно заметил узкую тропу, которая была плохо видна, но хорошо ощущалась ногами. Слева и справа от нее земля была мягкой и на ощупь неприятной. В какую сторону идти, вопрос не стоял. Назад нельзя. Там остались веревка и ремень. Значит, только вперед. Ноги сами несли его по тропке. Пейзаж редко менялся. Сначала преобладали сосны и елки, затем появилась поросль орешника и молодых березок, а вскоре труднопроходимые кустарники и поваленные бревна. Он старался держаться уплотненной тропы. Организм настолько привык к темпу ходьбы, неровностям и препятствиям, что глаза почти не опускались вниз для контроля. Появилась возможность осматривать окружающий мир и воспринимать его как что-то новое, приятное и радостное. Казалось, что в повсеместном буреломе, в болотистой местности и в зыбком лесном мраке заключалась особая, сакральная и ни с чем не сравнимая красота. Лесные обитатели, видимо, привыкшие к непрошенному гостю и не обращая на него внимания, занимались своими делами. Птичий гомон, кваканье лягушек, шуршание травы наполняли пространство и радовали слух. Солнце было в зените. Начинала ощущаться сильная жара. Ветра совсем не было, и только лесные тени немного спасали от палящего солнца. Лес начинал редеть, теперь можно было просматривать большие площади. Появлялись полянки, залитые солнцем и красными пятнами ягод. Здесь можно было подзаправиться, немного утолить жажду и отдохнуть. Но комары не позволяли привалу длиться долго. Приходилось снова искать узкую тропинку и продолжать свой путь в неизвестность. По дороге стали появляться искусственные водоемы, заполненные стоячей водой, пахнущей ряской и гнилью. В этих местах комаров сменяли слепни, атакующие новую жертву яростно и беспощадно. Мужчина не вел счет времени. Во-первых, это было бесполезно. Во-вторых, такая мысль не тревожила его совсем. Тем не менее, прошло уже 8 часов с момента пробуждения, и чувство усталости стало беспокоить молодого путешественника. Глаза пристальнее искали конец леса. Тропка уже несколько раз обрывалась, и ее поиск отнимал и без того растраченные силы. Приближался момент, когда желание лечь и забыться вот-вот победит желание выбраться. Но, на счастье путника, тропа оборвалась поблизости от широкой грунтовой дороги. Это был новый опыт в жизни человека, который увидел, что в этом мире существуют и другие пути сообщения для передвижения, более широкие и более каменистые. Теперь перед ним стоял сложный выбор, в какую сторону идти, направо или налево. Будучи правшою, он интуитивно выбрал правую сторону. По прямой и ровной грунтовке идти было одно удовольствие. Непроходимая глушь леса тянулась по обе стороны. Приставучие насекомые-вампиры, почувствовав второе дыхание своей жертвы, отстали, понимая свою беспомощность перед человеком, который вкусил надежду близкого конца своего путешествия. Примерно через час лесной массив закончился. Теперь его путь лежал среди торфяных болот, запах которых растревожил неопытное обоняние скитальца. Счастье выхода из чащи на открытое пространство было недолгим. Палящее солнце и грунт, ставший сплошной пылью, превратили путешествие в новое испытание, в новую борьбу с усилившейся жаждой и нахлынувшей усталостью. Хотелось обратно, в тень деревьев, к полянам земляники и пению птиц. Но путь следования скучно и монотонно тянулся дальше. Вдали стали появляться редкие ветхие деревянные строения, возведенные прямо на болотах. Вскоре по левой стороне дороги возник дачный поселок с явными признаками жизни. Но это обстоятельство никак не взволновало идущего на автомате мужчину, чьи модные фирменные черные брюки напоминали полисборник. Взгляд его, устремленный только вперед, был пустым и безжизненным. Душевный вакуум, полное отсутствие какой-либо светлой мысли в голове, усталость и желание пить — это все, что на данный момент чувствовало это тело. Да, именно тело. Другим словом, назвать человека было нельзя. В одном из крайних домов он угловым зрением заметил пожилую женщину, переливавшую воду из большого ведра в более мелкие емкости. Манящий звук, льющийся живительной влаги, заставил бедолагу свернуть с протаренной пыльной грунтовки. Перескочив одним махом через широкую канаву, разделяющую поселок с деревушкой, он в несколько шагов достиг калитки и без стука и разрешения вошел на территорию шестисоточного дачного угодья. Бабушка сразу заметила незваного гостя и, как будто прочитав в его глазах единственную просьбу, протянула без слов одну из банок с холодной родниковой водой. За свою длинную и непростую жизнь она еще никогда не видела, что можно с такой жадностью пить обычную колодезную воду. Дав парню опустошить залпом двухлитровый сосуд, она нарушила тишину вопросом. «Ты откуда такой пришел?» «Оттуда», — повернув голову в сторону болот, обозначил гость. «А где я?» Вопрос возник словно из ниоткуда и был обращен не к доброй старушке, а так, в никуда.
«Шатурский район...» «Дачный поселок, садовод, а как ты здесь?»
«Не знаю. А откуда я пришел?»
«Там»,
показывая в сторону, откуда появился странный человек,
«Владимирская область. А тебе куда надо-то?»
«А я не знаю», — отрешенно ответил он. «А куда мне надо?»
«Тебе, наверное, в милицию, милок, нужно. А куда ж еще тебе?»
«А где это?»
«Милиция? Пойдешь дальше, по дороге, прямо и прямо, пока не упрешься в асфальтовую. Повернешь налево, а там до Шатура километра 3. Ну а в городе спросишь у кого-нибудь. Иди, сынок, иди. Тебе там помогут».
С этими словами она перекрестила гостя и еще долго стояла и смотрела вдаль уходящему странному человеку, который обреченно шел навстречу неизвестности. Шатура — небольшой районный центр в 200 километрах от столицы, печально известно всем москвичам.